Девушки охнули. Тренер нахмурился. Иванов улыбнулся. А я решил бороться до последнего. Больше я не промахнулся ни разу. Из 10 бросков ни разу. Иванов промазал 4. И когда мы вернулись к тренеру, тот сказал: «Вот так, Коленкин, чтобы без обмана и увиливаний. Паспорт твой я скопировал». Почему-то мой пиджак висел на ветке дерева рядом с тренером. Значит, хитрый Курлов вернулся и отдал тренеру мой пиджак. Какое коварство! «Вот тебе», — продолжил тренер, — «временное удостоверение нашего общества. Формальности я сегодня вечером закончу. Вот, держи, не потеряй. Официальное письмо начальнику твоей конторы. Сборы двухнедельные. Я думаю, что он отпустит, тем более, что ему будет звонок. Твоя контора, к счастью, в нашем обществе». Я понял, что тренер делил все организации нашей страны по соответствующим спортивным обществам, а не наоборот. «Вот тебе список, чего с собой взять. Зубную щетку и так далее. Труднее всего будет форму подогнать, но ничего, придумаем. Разыгрывающего из тебя не получится, малоподвижен. Будешь центровым». И на прощанье, подталкивая меня к выходу, он прошептал: «Запомни, Коленкин, ты — наше тайное оружие. На тебе большая ответственность. Зароешь талант в землю — не простим. Из-под земли достанем». «Ну зачем же так?» — сказал я виновато, потому что знал, что он достанет меня из-под земли. Вернувшись домой, я долго звонил в дверь Курлову. Но он то ли не хотел открывать, то ли не пришел еще. Я решил зайти к нему попозже. Но как только добрался до дивана, чтобы перевести дух, сразу заснул. И мне снились почему-то грибы и ягоды, а совсем не баскетбол, как должно было быть. Утром я шел на службу и улыбался. Улыбался тому, какое смешное приключение случилось со мной вчера на стадионе. Думал, как расскажу об этом Сенаторову и Аннушке, как они не поверят. Но события развивались совсем не так, как я наивно предполагал. Во-первых, у входа дежурил сам заведующий кадрами. Шла кампания борьбы за дисциплину. Я о ней, разумеется, забыл и опоздал на 15 минут. «Здравствуйте, Коленкин», — сказал мне заведующий кадрами. «Иного я от вас и не ждал. Хотя, кстати, как уходить со службы раньше времени, вы первый».
И тут же он согнал с лица торжествующее выражение охотника, выследившего оленей зюбра по лицензии, и вымолвил почти скорбно:
«Ну чем можно объяснить, что весьма уважаемый, казалось бы, человек так халатно относится к своим элементарным обязанностям?»
Скорбь заведующего кадрами была наигранной. Иного поведения он от меня и не ждал.
И мне захотелось осадить его, согнать с его лица сочувствующую улыбку, распространившуюся от округлого подбородка до лысины.
«Переутомился», — поведал я, хотя, честное слово, говорить об этом не намеревался. «На тренировке был».
«Ага», — закивал кадровик. «Конечно. Так и запишем. И каким же видом спорта, если не секрет, вы увлеклись, товарищ Коленкин?»
«Баскетболом», — сказал я просто. Кто-то из сослуживцев хихикнул у меня за спиной, оценив тонкий розыгрыш, который я позволил себе по отношению к кадровику.
«Разумеется», — согласился кадровик. «Баскетболом и ничем другим».
Он посмотрел на меня сверху вниз.
«И это запишем».
«Записывайте, торопитесь», — разрешил я тогда. «Все равно завтра на сборы уезжаю. Кстати, я попозже к вам загляну, надо будет оформить приказ о двухнедельном отпуске». И я прошел мимо него так спокойно и независимо, что он растерялся. Разумеется, он не поверил ни единому слову, но растерялся потому, что я вел себя не так, как положено по правилам игры.
«Коленкин!»
— крикнула из дальнего конца коридора Вера Яковлева, секретарь директора.
«Скорее к главному, ждет с утра. Три раза спрашивал».
Я оглянулся, чтобы удостовериться, что кадровик слышал. Он слышал. И помахал головой, словно хотел вылить воду, набравшуюся в ухо после неудачного прыжка с вышки.
«Здравствуйте», — кивнул мне главный, поднимаясь из-за стола при моем появлении. Смотрел он на меня с некоторой опаской.
«Вы знаете...»
«О чем?»
«О сборах».
«Да», — подтвердил я.
«Не могу поверить», — удивился главный. «Почему же вы никогда никому не говорили, что вы баскетболист? Это не ошибка? Может, шахматы?»
«Нет», — сообщил я, — «это не ошибка. Приходите смотреть».
«С удовольствием».
Я был совершенно ни при чем. Меня несла могучая река судьбы. Каждое мое слово, действие, движение вызывало к жизни следующее слово, движение, привязанное к нему невидимой для окружающих цепочкой необходимости. Из кабинета директора я прошел к себе в отдел.
«На кадровика нарвался?» — спросил Сенаторов. «Если уж решил опаздывать, опаздывай на час. 15 минут — самый опасный период. А еще лучше не приходить тогда вообще»,
— добавила Аннушка, поправляя золотые волосы и раскрывая литературку.
«Я уезжаю», — сказал я, — «на 2 недели».
«В командировку?» — спросила Аннушка. «В Симферополь? Возьми меня с собой, Герман».
«Нет». Я почувствовал, что краснею. «Я на сборы еду, на спортивные, готовиться к соревнованиям».
«А!»
— вздохнула Аннушка.
«Сегодня не 1 апреля».
«Глядите!»
— заявил я, не в силах оттягивать самый тяжелый момент. Ведь эти люди знали меня ровно 11 лет. Я передал Сенаторову официальное письмо о вызове меня на тренировочные сборы, завизированное директором.
«Так!» — пробормотал Сенаторов, прочтя письмо.
За окном на ветвях тополя суетились какие-то пташки, солнце уже залило мой стол, который я давно собирался отодвинуть от окна, чтобы не было так жарко. Но мысль о столь очевидном физическом усилии раньше отпугивала меня. Я подошел к столу, поднатужился и отодвинул его в тень.
«Так», — продолжал Сенаторов, — «если бы я что-нибудь понимал».
«Дай сюда»,
— попросила Аннушка.
— «Куда его отправляют?»
— «Тренироваться».
Аннушка хмыкнула, проглядела бумагу и сказала с несвойственным ей уважением в голосе.
— «Хорошо устроился».
— «Но я не устраивался», — возражал я, чувствуя, как неубедительно звучит мой голос. «Они и сами меня обнаружили и настояли, даже шефу звонили».
«Тогда...»
— Аннушка возвратила мне бумагу.
«Если не секрет, что ты умеешь делать в спорте? Толкать штангу? Боксировать? Может, ты занимаешься самбо? Но почему ты тогда не в дружине?»
Я вдруг понял, что помимо своей воли подтягиваю животик и пытаюсь выпятить грудь. И Аннушка увидела это.
«Ага. Ты орел»,
— съязвила она.
«Ты собираешься бежать 10 километров. Почему бы тебе не признаться товарищам, что у тебя есть знакомая врачиха, которая таким хитрым образом устроила тебе бюллетень в самый разгар отпускного сезона, когда нам, простым смертным, приходится потеть здесь над бумажками?»
Я понял, что отвечать мне нечего. Что бы я ни ответил, для них будет неубедительно. И они будут правы. «Ладно», — кивнул я, — «пока. Читайте газеты». И то, что я не стал спорить, ввергло Аннушку в глубокое изумление. Она была готова ко всему — к оправданиям, к улыбке, к признанию, что все это шутка. А я просто попрощался, собрал со стола бумаги и ушел. В конце концов, я был перед ними виноват, я был обманщиком. Я собирался занять не принадлежащее мне место в колеснице истории. Но почему не принадлежащее? А кому принадлежащее? Иванову? Рассуждая так, я выписал себе командировку на спортивные сборы. Директор решил, что так более к лицу нашему солидному учреждению.